уже с осени мы изучаем одну книгу из Нового Завета. И в прошлое воскресенье я очень ободрился, когда спросил вас, какую книгу мы изучаем, и вы смогли дать ей название. Это ободряет, что вы помните ту книгу, которую мы изучаем. Это послание к римлянам. Сегодня мы будем продолжать изучение вместе с вами послания к римлянам, 12 глава. И тема наша будет называться «Как достигать единства». И эта тема, она будет в контексте от большой картины послания к римлянам 12 главы. И главные ключевые слова этой главы – не живите по стандартам этого мира, не уподобляйтесь им. Именно об этом говорит апостол Павел, затрагивая разные аспекты нашей жизни. Начинает он эту главу с того, когда говорит: люди в мире живут для себя, все крутится вокруг них, а вы живите для Бога. Это кардинальное отличие между верующим и неверующим. У нас есть такая тенденция обращать внимание больше на внешние формы, чем должен отличаться верующий человек от неверующего. Павел помогает нам заглянуть в саму суть, сам корень. Вот кардинальное отличие. Неверующий человек живет для себя. Вы же живите для Бога. В прошлое воскресенье мы говорили еще об одном кардинальном отличии. В мире очень много подделок под настоящую любовь. Любовь в мире покрыта воском лицемерия. Апостол Павел говорит: да не будет это среди вас. Научитесь любить друг друга непритворной, настоящей любовью. Вот что вас должно отличать. И он продолжает эту тему, потому что то, что в мире, это распри, это конфликты, это вражда, это борьба за власть, это то, что есть в мире. А Павел говорит, что христианин должен быть миротворцем, он должен представлять царство Христа, царство праведности, мира, любви, радости. У каждого из вас дома, наверное, есть вот ваза какая-нибудь. Скажите, что тяжелее, разбить вазу или потом собрать назад, как было? Затрудняетесь ответить, да? Попробуйте дома. Одного урока будет достаточно. Понятно, что разбить легко. Вот собрать назад, как было раньше, это сложно. И точно так разрушить какие-то отношения дружеские очень легко. А вот восстановить снова доверие и дружбу очень сложно. Разбить семью вдребезги несложно. А вот строить семью, как строитель, кирпичик по кирпичику, очень сложно. И сегодня мы будем говорить о четырех принципах, заложенных в этих отрывках. Они универсальны. Они подходят для любой ситуации. В семье, например. В Библии нету отдельной книги по семейным конфликтам или проблемам. Потому что все эти проблемы, они находятся в контексте всего учения Библии. Эти принципы можете применить к вашим отношениям, например, подумайте о ваших отношениях с родителями, там, или с вашими детьми, с вашими родственниками, с тестем, с тещей. Подумайте, может быть, о ваших отношениях с людьми на работе, сотрудниками на работе, или с верующими, с которыми вы не ладите, или вообще с любым человеком, с которым вы не в мире. И вы посмотрите, что принципы, которые предлагает апостол Павел, универсальны, потому что они настроены на основании Божьего Слова. Только Евангелие способно поменять человека и достигать, помочь ему достигать единства. Я приведу один пример, что может быть, если церковь разъединена, или если в семейных отношениях это ссоры, скандалы, это вражда. Есть такой человек, его зовут Стивен Хокинг. Это английский математик, ученый. Его мозг гениальный. Это гениальный человек. Там столько гениальных идей, что его сегодня называют современным Альбертом Эйнштейном. Но этот человек не может сделать то, что могут сделать даже маленькие дети. он не может причесаться, он не может самостоятельно почистить зубы, он не может даже завязать шнурки на своих ботинках, потому что его тело парализовано. Нервные клетки его тела разъединены, и его тело не слушается его. Гениальные идеи его мозга, они не доходят до его тела. Оно ему не подчиняется. И точно так может быть с церковью. Гениальный, великий разум Христа может быть пленен разъединенной церковью. Христос не способен достичь своих целей через такую церковь. Подумайте о семье, которая разъединена. Она не способна отражать славу Христа. Она не способна показать миру, какими должны быть отношения у верующего со Христом. Давайте посмотрим на эти четыре принципа. Ну, во-первых, хочу сказать, что есть такое ложное мнение, что любая вражда и любой конфликт – это плохо. Это ложное представление и ложное мнение. Почему? Потому что первым учредил вражду Бог. Если вы откроете книгу «Бытие», то вы прочитаете такие слова: «И положу вражду между тобою и им, между семенем ее и семенем твоим». Кто сказал эти слова? Сатана? Эти слова сказал Бог. Бог сказал, что я положу вражду. И поэтому есть вещи, когда конфликт или вражда оправдана. Не может быть мира, где есть угроза Евангелию. Не может быть мира, где нас побуждают пойти на компромисс со грехом. Там мира быть не может. И вспомните Даниила и трех его друзей, когда им нужно было поклониться перед золотым истуканом. Они не подчинились царскому закону. Они были в состоянии вражды, но они защищали царство Бога. Во всех же других случаях Писание говорит, что верующий человек – это тот, кто миротворец, кто несет мир. И тот человек, чье сердце преобразовано Евангелием, он должен стараться во всех отношениях своей жизни нести мир и достигать мира. И апостол Павел, он был практиком. Он дает четыре практических совета, как достигать единства. Первый совет, давайте посмотрим. Он говорит так: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Или по-другому я бы сказал так: имейте сострадание к людям. Научитесь искренне сочувствовать. И тем более тем, с которыми вы не ладите, с теми, с которыми у вас нет мира. Научитесь с простого, с искреннего сострадания и сочувствуйте. Задайте себе вопрос: можете ли вы радоваться вместе с этими людьми? Если у них в жизни есть что-то радостное, вы можете этому радоваться? Можете ли вы плакать вместе с ними? Если у них в жизни есть какое-то горе или беда, вы можете искренне им сострадать и сочувствовать, даже при этом, если вы не согласны с ними по какому-то вопросу. И Павел говорит: если вы научитесь искренне сострадать людям, вы увидите, что это поменяет ваши отношения, ваша дистанция между этими людьми станет ближе. И вы это увидите. В прошлое воскресенье я приводил пример, говорил, что иногда мы встречаем друг друга и обмениваемся такими дежурными фразами: как дела, как жизнь, когда на самом деле нас вовсе не интересует жизнь и дела другого человека. И Павел говорит: научитесь искренне интересоваться жизнью другого человека, сочувствовать ему, научитесь плакать и радоваться с этим человеком. У Чехова есть такой рассказ производщика, у которого умер сын. И в течение дня, когда он на своей карете возил других людей, он пытался поделиться с ними своим горем. И он столкнулся с тем, что никому не было дела до его горя. Кто-то его не слушал, кто-то проявлял поддельный интерес, но никому не было дела. И вечером он нашел благодарного слушателя, свою лошадь. Ей он все рассказал. Она его внимательно выслушала, и он смог спокойно заснуть. Ему ведь не надо было очень много. То, что ему нужно было, это чтобы кто-то проявил лишь искреннее сочувствие и сострадание. Все. Большего он не просил. Спержин однажды сказал хорошие слова. Он сказал, что искреннее сочувствие – это как носовой платок, способный утереть наши слезы. И это то, о чем говорит апостол Павел. Научитесь искренне сочувствовать людям. То, что мы можем видеть в мире, это мы можем видеть вот это лицемерное, поддельное сочувствие. И Павел говорит, да не будет такого между вами. Вспомните такую историю из Ветхого Завета, кто читал Библию, Авессалом, сын царя Давида. Когда он хотел свергнуть царя с престола, там есть такая история, что он делал. Он стоял у ворот царского дворца, и когда люди шли к царю на прием, помните, что вот он делал, что он говорил? Он проявлял как бы вроде бы искреннее сочувствие. Он подходил к людям и говорил, что у вас случилось, расскажите. Да вы что? Не может быть. И потом он говорил, вы знаете, царь очень занят. Вот если бы я был царем, я бы, конечно, помог вам, вашим нуждам и вашим проблемам. Это было вот такое лицемерное сочувствие, неискреннее. И поэтому Павел говорит, что только тот человек, который познал Евангелие, который живет этим Евангелием, он способен на проявление искреннего сочувствия к людям. Второе, что он говорит, посмотрите, будьте единомысленны между собой. Вот это слово единомысленно из греческого звучит по-другому немного. Ищите то, что вас объединяет. И если вот вы посмотрите на людей, которые иногда конфликтуют или враждуют, они враждуют по каким-то вопросам, которые их разъединяют. Но если они бы подумали, что есть между ними общего, то они бы могли заметить, что общего у них, например, 80-90%, а то, что их разделяет, только 10%. Но никто в этом время не хочет думать о том, что их объединяет, о том, что есть у них общее. В Ветхом Завете, когда израильский народ был в рабстве, описана такая история, когда два еврея стали драться между собой. И вот что сказал Моисей? Он говорит, как вы можете драться между собой? Вы же братья. Посмотрите, о чем сказал Моисей. Как между вами это может происходить? У вас же есть что-то общее, основание. И какое? Вы же братья. И как бы он говорит, на основании того, что между вами общего, то, что вы сейчас делаете, это просто противоречит тому. И поэтому апостол Павел говорит, будьте единомысленны между собой, ищите общее, ищите то, что вас объединяет, а не то, что вас разъединяет. И третье, он говорит, посмотрите, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не высокомудрствуйте или по-другому, не думайте о себе высоко. Не думайте, что вы лучше других. И это часто бывает причиной раздоров. И вы знаете, что мир, современная светская психология научили думать о себе высоко. Она раздувает человека и накачивает его этим. Ты лучший, ты лучше всех, ты мудрый, ты достойный. Даже Иисус умер за тебя, потому что ты достоин этого. И апостол Павел говорит, пришло время переучиваться. Все мы уже давно научились думать о себе высоко, а теперь пришло время переучиваться. И нужно научиться смотреть на себя по-библейски, через призму Писания. Если мир говорит, что твои проблемы, потому что у тебя заниженная самооценка, то Писание говорит, проблемы у тебя, потому что у тебя есть грех самолюбия, эгоизма, гордости. И Павел переводит, меняя совсем другой фокус и взгляд, Научись смотреть на себя через Писание. Научись приближаться в любви к Богу, и тогда ты будешь иметь правильную оценку самого себя, не думая о себе высоко. Вы слышали иногда, может быть, как молодые люди, которые живут в городе, с пренебрежением относятся к тем, кто приехал из сельской местности. И говорят, например, так: колхозник. Вкладывая в это слово все свое презрение, разделяя себя с этим человеком и показывая: я лучше, ты не такой, как я, ты колхозник. Вы видели, как людей иногда встречают по одежде, или когда узнают, какая у человека должность, как сразу меняется отношение к этому человеку, или по марке престижной машине, или по каким-то другим стандартам. У мира есть стандарты, по которым часто люди оценивают другого, и из-за этого происходит разделение. Вы знаете, что вот моя сестра, она сама живет здесь, ну, в пригороде Минска, а работает в Минске в банке. И она говорит, что у них в коллективе сложились свои определенные стандарты, по которым люди тебя или принимают, или они тебя не принимают в свой коллектив. Моя сестра, она живет без мужа, она бедная, воспитывает сына, который учится в институте на платном. И моя сестра, она начала покупать им дорогую одежду, родители на нее стали ругаться: что ты делаешь, у тебя сын, тебе нужно его поднимать. Она хочет соответствовать этим стандартам. Она не хочет, чтобы ее не принимали. И точно так происходит в мире. Люди, если ты соответствуешь стандартам, тебя принимают. Если нет, люди разделяются. Мне попалась хорошая книга про развитие евангельского движения в Санкт-Петербурге. И вы знаете, что Евангелие в Санкт-Петербурге начало развиваться среди людей высшего класса. Это графы, князья. И в то время это было что-то ошеломляющее в обществе. Такого не было. На собрании на одной лавке могли сидеть рядом граф и крестьянин. Один человек сидел в изысканной одежде. Рядом с ним сидел человек в простой рубашке. От одного пахло дорогими духами, другой был конюх, и от него пахло навозом. И никто не превозносился один над другими. Это было чудо. Только Евангелие смогло настолько преобразовать человека, что между ними не было никакой дистанции. И вы знаете, что из-за таких разделений даже в церкви могут быть группировки. И апостол Павел писал: «Я Аполлосов, да? Я Павлов». Люди объединялись под тем, что есть общего, и разделялись с другими из таких группировок. У нас был последний вот вечер домашней группы, и мы распускались на лето. Я спросил у нас на группе: как вы думаете, вот осенью какую книгу будем изучать из Библии? Может быть, вам хотелось бы какую-то определенную книгу изучать? И там вот кое-кто сказал: Игорь, нам все равно, какую книгу изучать. Мы пойдем за тобой, куда скажешь. И знаете, что я сказал? Вот это называется в Библии идолопоклонство. Это называется идолопоклонство. И поэтому с одним беседовали с братом, он говорит, что у них есть при церкви школа для проповедников. И в этой школе они не выдают даже дипломы. Он говорит: мы не хотим, чтобы люди начинали гордиться чем-то, что вот у него есть диплом. И они говорят, что в школе проповедников они одинаковое время уделяют и обучению проповеди, толкования, экзегетики, герменевтики, да, таким наукам, и христианскому характеру. Потому что если проповедник растет в знании, но не меняется христианский характер, это будет большая беда. И он рассказывает, что как одного брата они послали в семинарию. Брат приехал, сказал первую проповедь после семинарии. И сказал: после моей проповеди покаялось 3 человека. Пастырь и 2 диакона. А в чем покаялись? В том, что послали, говорит, меня учиться. Человек должен расти в знании и в христианском характере. Если этого не происходит, мы начинаем думать о себе слишком высоко. И это не приводит к миру. И об этом говорит апостол Павел. И четвертое, о чем он говорит. Не мечтайте о себе. Или не будьте умными в своих глазах. Не думайте, что вы мудрее всех остальных. Люди считали когда-то Сократа самым умным человеком. Сократ на это говорил так. Знаете, как Сократ на это говорил? Что люди считали его самым умным. Он говорил так. Я знаю, что я ничего не знаю. А они не знают даже этого. Вот такую оценку он давал себе. Я знаю, что я ничего не знаю. Они говорят, даже этого не знают. Я умнее их. Я знаю больше, чем они. В Ветхом Завете есть одна такая интересная история про пророка Исаию. Он говорит, видел я Господа в день смерти царя Озии. Какая связь между этим событием, когда Исаия должен был увидеть Бога, и смертью царя Озии? Если вы прочитаете эту историю, она говорит о том, что в 16 лет Озия взошел на престол и правил 52 года. И о его правлении сказаны такие слова. И делал он угодное в очах Господа. Представьте, наверное, любая страна мечтала бы иметь такого президента, не правда ли? 52 года правил царь, и все 52 года делал угодное в очах Господа. Но это история с плохим концом. Потому что в конце своей жизни он стал очень много мечтать о себе, о своей значимости, о своих заслугах перед Богом, и он зашел в храм и сделал то, что должны были делать только священники. И это была гордость. Бог наказал его проказой, и интересно, что когда он умирал, никто не вспомнил про все его заслуги, а просто сказали, он был прокаженный. Посмотрите, когда царь начал больше мечтать о себе и думать, что он мудрее всех. Это привело к гордости. И это был печальный конец его жизни. Как же достигать единства? И это непросто в любых аспектах нашей жизни. То ли это ваши взаимоотношения с кем-то, то ли это семья, то ли это ваши родственники, то ли это еще какие-то отношения. Должна быть очень сильная мотивация, чтобы я хотел и желал достигать единства. Какая? Что должно двигать мною? Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стихи. Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стихи. Послушайте, как здесь написано. «Ко всем же сказал», 23 стих, «если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной». Посмотрите, какие условия Иисус ставит. Хочешь идти за мной? Отвергни себя. И согласитесь, что это ведь непросто. Следовать за Христом, отвергнув себя, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, когда наша воля хочет моего, а я должен подчинить ее Божьей воле. Это непросто. Где мне найти силу и мотивацию, чтобы отвергнуть себя и сказать, да будет воля твоя? И посмотрите, 24 стих. Иисус говорит, что может дать нам такую силу? Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ради меня. Вот самая сильная и правильная мотивация в следовании за Христом. Ради меня, ради того, кто умер за тебя. На этой неделе вот разговаривали с одним человеком, он работает с наркоманами, с зависимыми. Вот он мне много рассказывал. Вот он говорит, вот настолько сильное желание у наркомана, что когда человек часто колется, у него даже вены пропадают. И даже врач порой не способен найти вену. Он становится таким экспертом, что даже там, где врач не сможет найти у него вену, он найдет. Какие-то капиллярные сосуды где-то он найдет. И вот он рассказывает, что два человека. Один человек больной СПИДом, но это его наркотик. И поэтому, как они говорят, ширка там, да, и поэтому он должен уколоться первым. Второй знает, что этот больной СПИДом, что сейчас, когда он уколется после него, он тоже заболеет СПИДом. Ему все равно. Настолько сильное желание, что ему все равно. И он говорит, должна быть какая-то очень сильная мотивация для того, чтобы человек оставил это. И вот почему ни психологи, ни медицина не могут помочь этому человеку. И есть только одна самая сильная мотивация – ради Христа. Когда человек начинает понимать, что для него Христос, что Он сделал для него, только тогда он сможет способен оставить это ради Христа. Вспомните притчу о жемчужине. Человеке, который находит жемчужину, он оценивает эту жемчужину, и ради этой жемчужины он продает все поле, ради нее. И точно так в наших отношениях достигать мира, это порой бывает очень трудно. И в этот момент апостол Павел говорит, подумайте о мотивации ради Христа. Когда мы с кем-то не в мире, задайте себе самый главный вопрос. Как это прославит Бога? Как это принесет Ему славу? То, что хочу я сделать, это принесет славу Христу или нет? И Павел дает нам 4 практических совета. Он говорит, научитесь искренне сострадать людям. Ищите то, что вас объединяет. Не думайте о себе высоко. Не думайте, что вы мудрее всех остальных. И поменяйте фокус вашей молитвы. Да придет царствие мое, должно поменяться. Да придет царствие твое. Это главная мотивация к тому, чтобы идти за Христом, к тому, чтобы достигать единства и показывать мир Христа. Давайте помолимся об этом. Мы все в этом нуждаемся. Благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты умер за грешников. И молю, Господь, чтобы Ты мог научить каждого из нас не уподобляться этому миру в своей сути, в корне, чтобы мы могли служить не себе, а Тебе, чтобы мы могли научиться любить друг друга не притворной, а искренней любовью, чтобы мы могли научиться нести истинный мир. И каждый из нас нуждается в этом. Возможно, на этой неделе кому-то нужно будет отвергнуть себя, чтобы принести к другому твой мир. Помоги нам всегда помнить, что мы это делаем ради твоей славы. Аминь.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!